коротко свистнула. Змей подпрыгнул на месте и безвольно выпустил меч. Попытался взглянуть вверх, на собственный лоб, в котором торчала стальная звездочка и откуда стекала струйка крови, а потом удивленно сел на землю. Спалли дернул головой и ударил его в лицо. Стоя на коленях, все еще ошеломленный Грюнальди выпустил вторую звездочку и опрокинулся на бок. Одновременно Варфнер схватил запястье змея, который держал клинок возле его шеи, второй рукой ухватил его за воротник, кинул через спину и воткнул вырванный меч тому в грудь, приколов к земле.
«Кто следующий?»
— истерично завыл Драккайнен, а потом прыгнул к змеям и вскинул меч. Ну, по крайней мере, так выглядело. Трое ближайших воинов неподвижно застыли, а потом один из них повалился, окрутившись вокруг своей оси, второй кашлянул кровью и свалился, как мокрая рубаха, а третий повис на руках тех, кто стояли позади, судорожно хватаясь за чей-то кафтан. Змеи начали отступать. Спалли и Варфнер встали по сторонам от Вуко, и змеи бросились на утек. Спалли привел коней. Грюнальди посадили нормально, позволив ему опасть на шею скакуна и придерживая с боков. Грунфа колючее сердце, рулевого Атлейфа, перевесили через седло.
«Никто не остается», — прошептал Драккайнен, вытирая слезы, бегущие по закопченному лицу.
«Но мы его хотя бы убили?» — спросил Спалли.
«Нет, там был другой песенник, который хотел умереть. Притянул копье на себя».
«Плохо».
«Да».
«Что теперь?» — спросил Варфнер.
«Теперь, — сказал хрипло странник, — домой, в землю огня, не останавливаясь».
«А если кто встанет на дороге?»
«Не останавливаясь», — повторил Драккайнен, наклонился за ножнами своего меча и очистил их снегом.
Гнали, как безумные, не заботясь о камуфляже. Из-под копыт летел лед и клубы снега, кони фыркали паром. Напрямик, в землю огня. Позади все еще безумствовала гроза. Огромная черная туча, поднятая гневом Ван Дикена, кружила над долиной, пронизанная нитями молний. Треск грома без перерыва раздавался где-то за спиной. Молнии раз за разом били в деревья и склоны гор бестолково и хаотично. Похоже, песенник не знал, откуда пал удар, или просто метался в слепой ярости. Похоже, он не контролировал собственную грозу. Они, даже когда на дне какой-то долинки наткнулись на группку дезориентированных змеев, что вытягивали из сугроба фургон, просто прорубились сквозь них с криками и с посвистью железа. Отрубленная голова и рука упали в снег, там остался лишь накрененный фургон и черно-красные изогнутые тела, подрагивающие в ржавой грязи. Несколько раз они таились в каких-то схронах и пережидали, засыпанные метелью, теснясь вокруг лежащего без сознания Грюнальди и Грунфа, завернутого в собственный плащ, застывшего, поскольку он лежал переброшенным через конскую спину. В ловушку они попали посреди темной, как смола, зимней ночи, среди снега, падающего с неба крупными хлопьями, где-то на границе ничейной земли. Буквально на расстоянии вытянутой руки от земли огня. Так, по крайней мере, казалось. Змеев было немного, самое большее десятка-полтора, но они сумели запереть их в небольшой котловине, окруженной скалами. Сами виноваты. Змеи, возможно, и не были предупреждены Ван Дикеном. Возможно, передовой отряд. Просто люди огня выбрали самый короткий и логичный путь на другую сторону гор. Возможно, они не стали первыми, кто попал в такую ловушку. Но попали. Поняли, что нет выхода, только когда перед ними выросла натянутая сеть, а вокруг начали падать факелы. «Пятеро с луками вверху, прямо», — мрачно процедил Спалли. «И как минимум несколько с дротиками».
«Позади так же», — сказал Драккайнен.
«Что теперь?»
«С лошадей».
«Мы не сдадимся!»
«С лошадей», — повторил Драккайнен и расшнуровал маскировочный капюшон, выпуская клубы пара.
«Мы можем встать спиной друг к другу», —
неторопливо и спокойно сказал Варфнер.
«Или разбежаться и попытать счастье в одиночку и пешком. Но что-то мне подсказывает, что нас тут перебьют».
«Привет от змеев, собаки!» — раздалось откуда-то сверху. Первая стрела с глухим фырканьем ударила в сугроб, выбросив фонтан снега.
«Положите лошадей. Накройтесь щитами и лежите лицом к земле».
Голос Дракенена был неестественно спокойным, даже равнодушным.
«Просто лежите неподвижно и не двигайтесь».
«Что ты собираешься делать?» «На землю!» — прошипел Вуко.
Сунул руку за пазуху и достал несколько ссохшихся, как изюминки ягод, что искрились в темноте радужным переливом.
«Не вставайте, пока все не закончится!»
Он снял капюшон, бросил ягоды в рот, поправил меч на спине, а потом достал оба палаша. Ртутно-радужный проблеск появился в уголках его глаз, сперва как отдельные пятнышки, а потом как однородное сияние.
«Оружие на землю и на колени! Не ложиться, трусы!» — отражалось от стен оврага.
«Начинаем, цифраль!» — прошептал Драккайнен.
«Ты уверен? Чтоб потом не было претензий?»
«Запускай меня, цифраль! Делаю, что захочу!»
Новые факелы с шипением падали вокруг, рисуя в воздухе полосы, как метеоры. Вуко раскусил ягодки и проглотил, чувствуя странный, пенистый привкус, который ударил в ноздри и мозг. Ему показалось, что снег стал цвета крови, а на овраг опустилось красное сияние. Их увидели с боковой башни. Сперва триумфально затрубили рога, раздались крики и удары в щиты. А потом увидели, как едут шагом, нога за ногу, и вместо всадника перевешивающийся поперек седла мешок. Фигуру, что покачивалась рядом, уставшие серые лица остальных и обильно окропившие камуфляж капли крови. Радостные крики постепенно стихли. Прибывшие молча подъехали под частокол и остановились, как вкопанные. На озере покачивался корабль. В половину длиннее и выше волчьих лодок, сбившихся подле укрепленной пристани. Более того, он весь светился и посверкивал, будто статуя изо льда, даже казался полупрозрачным. На корме высилась надстройка, слегка похожая на ту, что была на кораблях людей огня, но на этом корабле имелась лишь одна мачта, а еще странный, задранный нос с торчащим штевнем, что заканчивался драконьей головой. Все это выглядело жутковато и, казалось, светится странным зеленоватым блеском. Он стоял на большой льдине, та окружала корпус, а на льду лежало несколько тел.
«Что это такое?» — прошептал Спалли.
«Не знаю», — ответил Драккайнен, — «но ничего хорошего».
Ворота городка осторожно отворились, когда они подъехали. Воины выбежали, заслоняя их стеной щитов от озера и призрачного корабля. Но тот стоял на воде неподвижно и молча, словно ожидая.
«Появился утром, сразу как вы вышли», — сказал Атлейф после приветствий, когда они уже сидели в большом зале, трясущиеся и измученные. «Сразу встал на озере. Никто не видел, как он приплыл, никто с него не сходил. Выглядит как пустой. Лед еще не встал на озерах, но корабль принес собственный мороз. Лед только вокруг него. Мы сперва кричали в его сторону, но это ничего не дало. Трое поплыли лодкой и взошли на лед, но едва приблизились, упали. Герри и Геральди, отец и сын. А еще Орофнир, дождевая тень. Теперь лежат там. Все поросли цветами изо льда, и никто не может принести их тела назад. Люди, которые поплыли в неудачный набег, после говорили об острове, на котором живет песенник. Острове, где растут ледяные кусты и деревья. Наверняка там были и такие корабли. Но мы не знаем, что бы это значило. С ледяного острова вернулось немного людей».
Драккайнен некоторое время молчал, вертя в руках серебряный кубок с медом и специями.
«Что с Грюнальди?»
«Если до этого времени не умер,
«Будет жить», — отозвался мужчина, сидящий рядом с Атлейфом. «Порой просыпается и блюет. Немного бредит, но людей узнает. Хороший знак».